Итак, мы продолжаем изучать тему Евангелия в послании к римлянам. И это наше 27-е занятие или 27-й урок сегодня, который касается конкретно этих вопросов. То есть мы прослеживаем во всем послании к римлянам именно то, что касается Евангелия. То есть то, что касается моего и вашего спасения. То, что касается реальности свободы от греха. То, что касается нашей уверенности в спасении, нашей радости в Иисусе Христе и реальности нашей жизни. На прошлом занятии мы подробно изучали несколько аспектов, которые привели апостола Павла к 8 главе. Если вы помните, в 7 главе апостол очень много говорил о своей жизни, он говорил о том, что в этой жизни много борьбы, много сложностей. Вот. И в 8 главе он отвечает на эти сложности, он показывает, как эти сложности разрешаются, он показывает таким образом, вы знаете, он как бы строит ступенька на ступеньку, он строит, и чем дальше он идет к концу главы, тем больше он воодушевлен, тем ярче краски, тем громче он говорит, тем сильнее он достигает людей. И вот он подходит к 31 стиху, и помните, мы читали в прошлый раз, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их, то осуждает. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Мы подробно останавливались на этом тексте в прошлый раз. И мы говорили о том, что в этом тексте есть три важных аспекта. Во-первых, что Бог нас принял, то есть Бог за нас. Он принял нас, мы были Его врагами. Он пришел к нам в образе Сына Своего, принес жертву на Голгофском кресте. И Он принял нас, и мы стали Его, мы свои Богу. Бог за нас. Второе, мы говорили о том, что Бог нам предан. Апостол просто объясняет. Он говорит, посмотрите, если Бог не пощадил своего Сына ради того, чтобы вас спасти, неужели Он не позаботится о том, чтобы дать вам все необходимое, чтобы вы могли быть спасенными? То есть Бог нам предан. Он не только нас принял, Он нам предан. И последнее, Бог нас оправдал. Мы в прошлый раз изучали и конкретно говорили, где апостол говорит, кто будет обвинять избранных Божьих. Бог оправдывает их. Больше нет судьи. Кроме Бога судьи нет. И если Бог оправдывает, некому обвинять. И поэтому мы можем ясно уповать на Бога, уповать на Иисуса Христа, на Его жертву. Как я уже сказал, что в 7 главе, то есть глава, которая предшествует непосредственно этим стихам, вот, апостол Павел описывает проблему. Он говорит о том, что это реально, да, Бог нас оправдал, Иисус Христос пришел, умер за нас, дал нам свою праведность, наш дух возрожден, мы имеем природу Божью, но мы продолжаем жить в теле, которое имеет тенденцию ко греху. И в результате этого мы находимся в состоянии постоянно продолжающейся борьбы. Иногда эта борьба доходит до такой степени, что она достает нас, глубоко эмоционально достает нас. Я знаю, что каждый по-настоящему верующий человек в одной или другой, или во многих точках своей жизни переживал это. Знает, что значит слова апостола Павла, когда он в 7 главе, в 22 стихе говорит вот это с огромной убедительностью, с выражением таким говорит. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, в теле моем, я вижу другую тенденцию, я вижу другой закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Посмотрите, 24 стих, как он восклицает, апостол восклицает, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вы знаете, специалисты, которые изучают Библию, разных авторов Библии, говорят о том, что Павел был одним из самых эмоциональных авторов. Вот у него есть эти точки, где видно его давление, которое он переживает. И видно вот эти точки, когда он почти что в отчаянии, когда он восклицает вот здесь «бедный я человек». И когда читаешь это, и переживаешь, и чувствуешь, и вы знаете, когда мы пробуем жить по-настоящему, когда мы живем по-настоящему христианской жизнью, мы можем ассоциироваться с этим. Можем сопереживать тому же самому, потому что где-то что-то подобное нам приходится переживать вместе с народом Божьим, с другими детьми Божьими. Вы знаете, вот так же эмоционально, как апостол говорил о своей проблеме, о этой трудности, вот точно так же эмоционально он говорит о победе, о разрешении этой проблемы. Он поставил проблему. Значит, смотрите, в самом начале послания к римлянам он говорит, что люди нуждаются в Евангелии. Без Евангелия люди не могут жить. Дальше он объясняет, что такое Евангелие. Третья глава. Все до одного негодны, абсолютно негодны. Никто не ищет Бога. Все достойны только одного – ада. Дальше он объясняет следующее. Он показывает и говорит, смотрите, но независимо от закона, третья глава, 20 стих, явилась правда Божия. Явилась правда Божия, и дальше он праведность Божия, праведность Иисуса Христа, он объясняет это. Потом он говорит о том, что да, действительно, мы оправданы внутри, но мы продолжаем жить в теле, которое имеет тенденции ко греху, и это приводит к этой борьбе. И после того, когда он описал этот процесс, и он начинает объяснять, штрих за штрихом, он говорит, и там несколько таких элементов, которых мы изучали подробно, которые представлены в 8 главе, в которых радость, в которых свет, в которых решение, в которых каждый из нас, каждый настоящий христианин может найти утешение по-настоящему, которое является реальным основанием для радости и реальным эффектом, который дает реальный эффект радости. Это не просто слова для всех настоящих верующих. Вот он подходит к этой финальной точке. Мы говорили о уверенности в Божьей верности, уверенности в спасении. Мы знаем, что Бог верен. Последние несколько слов, несколько стихов апостол посвящает самому дорогому. Он посвящает уверенности в Божьей любви. Давайте прочитаем с 35 стиха, 8 глава. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Феноменальные слова, друзья. Это такое мощное торжество, которое апостол выражает здесь, которое не может оставить равнодушным никого серьезно читающего эти слова, тем более переживающее действие этих слов. Эти слова представлены здесь как логическое решение тех проблем, о которых мы уже говорили. Эти слова не просто в отрыве от всего прочего. Эти слова логично вписываются в общий контекст представления апостолом Павла Евангелия. Это то, что представляет реальность нашей с вами жизни, друзья. Реальность нашего хождения за Иисусом Христом. Это то, что дает нам основание для жизни, для радости и для утешения. Как я уже сказал, что в этих словах апостол говорит о верности Божьей любви, о уверенности в том, что мы можем быть абсолютно уверены в Божьей любви. Эта Божья любовь представлена в этих словах в нескольких элементах. Во-первых, он говорит о безграничной силе. Он перечисляет много разных факторов и говорит, никто не способен победить Божью любовь. И мы проанализируем эти факторы. Но до того, как мы проанализируем эти факторы, я хотел бы немножко коснуться самой силы Божьей любви. Что это такое? Апостол показывает ее в двух ракурсах или с двух сторон. Сначала он говорит о самой любви, и потом он немножко говорит о любви в сравнении со всеми теми врагами или теми, кто пытается эту любовь оспорить, или кто пытается каким-то образом вырвать нас из этой любви. Делает это апостол для того, чтобы показать нам величие, безграничную силу Божьей любви. Итак, 35 стих, начало. Кто отлучит нас от любви Божьей? Так вот, мы говорили в прошлый раз о том, что апостол говорит эти слова: если Бог за нас, кто против нас? Или вот здесь говорит: кто отлучит от нас от любви Божией? И я слышу, что звучит что-то подобное, знаете, как вот в школе обижают какого-то мальчика в младших классах. Вот. И потом он брата старшего позвал, этот брат старший приходит и говорит: ну, кто здесь против? И всем ясно, что никто против не может быть. Это абсолютная сила. Вот так вот апостол говорит здесь: кто отлучит нас от любви Божией? Разве есть такие? Разве существует вообще где-то во вселенной кто-то, кто мог бы попытаться это сделать? То есть он говорит о том, что Божья любовь, она настолько сильная, она настолько совершенная, она настолько могущественная и властная, что он может об этом очень ясно и конкретно заявить. Вы знаете, Павел уже упоминал об этом немножечко выше. Он говорил о том, что так как Бог превыше всего, Он сильнее всех, и так как Он нас любит, то не существует никого, кто мог бы это сделать, кто мог бы оторвать нас от Божьей любви. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Заметьте, сила Божьей любви здесь, в этом стихе, выражается в Его жертве. Он говорит конкретно: посмотрите, Бог настолько нас любит, что Он отдал самое дорогое. Сильнее просто невозможно представить себе любовь. Во-первых, Бог самый сильный и самый могущественный. Во-вторых, Его любовь выражается в абсолютном, в самом высоком уровне, который только можно себе представить. Вы знаете, тема Божьей любви появляется в 8 главе послания к Римлянам не в первый раз. Мы читаем о Божьей любви именно в этом же контексте еще раньше, несколько раз. Один из текстов я хотел бы вместе с вами открыть. 5 глава послания к Римлянам, там, где апостол только представляет Евангелие. Помните, мы говорили о том, что в 3 главе он объясняет необходимость Евангелия, вернее, заканчивает это объяснение необходимости Евангелия и приступает к изложению сути Евангелия. В 5 главе он продолжает или с другой стороны объясняет важность Евангелия. И посмотрите, как он говорит. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Заметьте, та же самая тема, абсолютно тот же самый аргумент и тот же самый контекст. Апостол объясняет, он говорит: слушайте, мы с вами, дети Божьи, рожденные от Него, мы можем быть точно уверены в том, что Бог нас любит, и Его любовь совершенно безгранично, та, которую невозможно разрушить. И он говорит этот аргумент, он говорит: посмотрите, если мы были грешниками, негодными, неприятными, противными, и вот тогда в том прошлом, Он настолько нас возлюбил, что тогда, когда мы еще были такими неприятными и противными, Он отдал самое дорогое за нас. Он говорит, если мы от гнева Божьего спасены, заметьте, очень важный фактор, от гнева Божьего спасены. Если мы спасены от гнева Божьего Его любовью, то теперь, говорит, когда Он нас уже спас, теперь, говорит, тем более ныне, примирившись, спасаемся жизнью Его. В этом огромное благословение, которое демонстрирует нам силу Божьей любви. Ну, это далеко не все. Давайте мы посмотрим дальше. У нас сегодня достаточно много, о чем я хотел бы поговорить, чтобы этот текст стал для нас ясен. Кроме силы Божьей любви, апостол касается еще бессилия врагов или бессилия или несостоятельности врагов Божьей любви. Когда мы реально живем, мы сталкиваемся с трудностями. Мы-то знаем, что Бог нас любит. Но когда у вас все валится из рук, где Божья любовь тогда? Как наше ощущение Божьей любви тогда реально действует в нашей жизни? И что оно означает для нас в этих ситуациях? Апостол объясняет, послушайте. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Если вы заметили, то в этом списке есть две группы этих врагов. Есть более конкретная категория. Это то, что, с чем мы непосредственно сталкиваемся. Есть то, что стоит за ним, или более общая категория. Давайте мы рассмотрим также эти две категории в отдельности. Давайте посмотрим сначала вот этот первый список, конкретная категория угроз, которые у нас есть. Первая – скорбь. Вы знаете, почему я люблю Библию? Потому что она не только говорит нам о идеальной жизни, она говорит нам о реальной жизни. Она спускается к нам и встречает нас там, где мы находимся. Она не приукрашивает. Она не делает ситуацию, вот так нужно жить, а там как хотите. Бог часто говорит о реальности, поэтому здесь апостол говорит о реальных скорбях, которые дети Божьи переживают. Это не какой-то замок из слоновой кости, куда переселяется крестьянин, и больше никакие трудности и проблемы жизни его не касаются. Нет, он живет в реальных скорбях, переживает реальные трудности. И апостол здесь заявляет, друзья. Он здесь заявляет, что если христианин переживает трудности, он может быть уверенным, он может продолжать быть уверенным в абсолютной Божьей любви. Посмотрите. Здесь же в послании к римлянам, немножко раньше мы читали в 5 главе. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данный нам. Заметьте, апостол говорит о том, что Бог в действительности из своей любви к нам может допускать скорби. Он говорит о том, что появление скорбей в нашей жизни совершенно не означает, что Бог перестал нас любить. А каждый христианин, каждый по-настоящему верующий человек точно знает, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, она наоборот дает нам больше основания, больше уверенности, больше твердости в Евангелии. Мы точно знаем, мы в прошлый раз изучали о том, что у Бога размеренная мерка, мерка скорбей, мерка испытаний. Он точно знает, у него точная доза есть для каждого человека. Поэтому мы можем хвалиться скорбями. Теснота. Посмотрите, первое послание Петра, первая глава 6 стиха. Апостол Петр говорит: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Для чего? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Я думаю, вам, наверное, приходилось переживать, как и мне много раз в моей жизни, когда преодолеваешь какие-то сложности, когда давление испытываешь в жизни – всегда трудно, всегда неприятно, всегда больно. Но вы знаете, когда переживешь это и смотришь потом назад, я слышал это от многих-многих людей, которые говорят: мне нужно было пройти это. Я теперь точно вижу, что если бы Бог не провел меня по этому пути, я не состоялся бы как человек, как христианин, у меня не было прочного основания в будущем и так далее. И апостол Петр здесь говорит ясно, он говорит, что нам нужны эти испытания. Нам нужны для того, чтобы вера наша оказалась драгоценнее золота, чтобы вера окрепла. Поэтому если у нас, братья и сестры, будет правильная перспектива, это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит о том, что мы можем уповать на Божью любовь, мы можем быть в ней уверены, нам нужно иметь правильную перспективу, правильный взгляд. И тогда мы точно будем знать, что скорби и теснота никогда не отлучают нас от Божьей любви. Гонение. Еще один интересный элемент. В Евангелии Матфея Иисус Христос говорит об этом. Посмотрите. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Заметьте, он перечислил две проблемы, и сейчас третью. Он говорил о скорбях, он говорит о тесноте, в разных тесных давлении в каком-то, которое мы переживаем. Хотя они очень близкие, эти понятия. Он говорит сейчас о гонении, то есть о том, когда против нас ополчается кто-то, когда люди восстают, когда мы реально сталкиваемся с противодействием, с какими-то нечестными действиями по отношению к нам и так далее. И он ясно ссылается на то, что говорит Иисус Христос, на то, что говорит Дух Священного Писания. Посмотрите, Иисус Христос говорит, посмотрите, блаженны, оказывается, те, кто изгнаны. И он говорит, почему? Почему? Он говорит, велика ваша награда на небесах. То есть мы точно знаем, что тогда, когда мы переживаем гонение от других по причине нашей верности Слову, эти все гонения производят награду на небесах. И Бог допускает эти гонения для того, чтобы мы могли генерировать эту награду на небесах, для того, чтобы дать нам возможность. Конечно, здесь нужно отметить, что речь идет только о тех гонениях, которые за имя Иисуса Христа, не те гонения, которые мы получаем за свою какую-то неправильную деятельность. Четыре следующих, я их сразу сгруппировал в одно целое. Голод, нагота, опасность, меч. В принципе, это различные аспекты трудностей, с которыми сталкиваются христиане. Это то, что мы реально с вами переживаем. Голод, недостаток пищи. Вы знаете, что на сегодняшний день 2/3 земного шара голодает. Возможно, что вы никогда не знали, или, может быть, те, кто постарше, забыли, что такое голод. Это реальность. Это реальность. И Бог говорит о том, что люди, находящиеся в этих обстоятельствах, могут быть счастливыми. Нагота, у людей нет одежды, опасность, различные угрозы, меч, угроза жизни. Это реальная угроза жизни. Это не просто так, кто-то вас обидел. Это не просто кто-то плохое слово на вас сказал. Это не просто кто-то вас там обошел, больше получил, чем вы получили и так далее. Нет. Это реальная угроза жизни. Он приводит все эти элементы, и он говорит о том, что Божью любовь никто из них не способен отнять. Просто не способен. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел в 4 главе очень интересно описывает эти обстоятельства, говорит о себе, он показывает пример себя и говорит следующее. Посмотрите, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Почему? Потому что всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Вот для чего, оказывается, Бог допускает нам эти трудности. Для того, чтобы закалить нас и позволить нам жить, постоянно осознавая, что все вот это земное, человеческое, оно, оказывается, не имеет ценности. Так, как имеет ценность жизни Иисусова, которая должна открываться в нашем теле. Друзья, я хотел бы, чтобы для каждого из нас вот этот урок, вот этот вот список всех трудностей, которые апостол представил здесь, чтобы мы сегодня могли подумать о своих трудностях. Вспомните, попробуйте вспомнить вот то, с чем вы сегодня боретесь. Может быть, какую-то обиду вы сегодня переживаете. Это, безусловно, не меч. Это, безусловно, не голод и не нагота. Конечно, если послушать некоторых девушек, которых там десяток платьев, она открывает шифонер и говорит, нечего одеть. Но это далеко от наготы. Мы говорим сегодня о реальной борьбе, с которой мы сталкиваемся. И вспомните, что Бог продолжает вас любить. Несмотря на все эти сложности, несмотря на отсутствие здоровья, может быть, несмотря на неудачи какие-то, с которыми вы сталкиваетесь, Бог продолжает вас любить. Он стоит выше всего этого. Его любовь в действительности допускает трудности. Еще один текст я хотел прочитать из 2 послания Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел говорил о том, как Бог ему конкретно давал трудности, которые ему нужны были. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Мы точно не знаем, что это было. Есть два таких наиболее приемлемых мнения, которые выдвигают различные богословы. Некоторые говорят о том, что речь идет о физической болезни, о недомогании, конкретно говорят о глазах, может быть, болезни глаз, которая была у апостола Павла. И есть другое, достаточно веское мнение, которое говорит о том, что, скорее всего, вот этот ангел сатаны, это было действие сил тьмы через лжеучителей, которые приходили и все время were messing up. Все время путали все, что делал апостол Павел. Кстати, в Коринфе это особенно сильно было ясно. Но суть всех этих проблем была в одном, что Бог допускал что-то для апостола Павла, чтобы удручать его. Вот это интересно. То есть, смотрите, он говорит здесь, ангел сатаны удручать, дано мне жало в плоть удручать меня. Возможно, Бог удручает чем-то нас с вами. Возможно, вы сегодня переживаете что-то и думаете, ну как бы сбросить это удручение. И вы думаете, какой дискомфорт, как неудобно. Но может быть, это то, что Бог дал для того, чтобы нас контролировать. Посмотри, апостол Павел говорил о себе. И посмотри, как он интересно говорит. Он говорит, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И теперь дальше. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах. Вот это феноменальное слово. Видели ли вы когда-нибудь человека, благодушествующего в немощах? Мне приходилось переживать иногда, когда приходишь к людям, которые на смертном одре, которые в немощи. Но с ними пообщаешься, приходишь их ободрять, уходишь от них ободренным. Потому что они благодушествуют в немощи. Вот это состояние апостола Павла. Посмотрите теперь на свою немощь, на свою сложность, на свои проблемы. И посмотрите, можете ли вы благодушествовать в вашей немощи. Для того, чтобы вы могли научиться этому, вспомните о Божьей любви. Вспомните о том, что она безгранична. Есть еще одна общая категория угроз. Мы говорили о конкретной, о том, с чем мы сталкиваемся непосредственно. Общая категория. Несколько слов. С 38 стиха. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Заметьте, в этих словах апостол Павел употребляет всеобъемлющие термины. Он говорит уже не о скорби, которая частна для нас. Он говорит о глобальных вещах вселенной. Он уже поднимает свой взор от частного к общему. И говорит о вот этой большой панораме. Он говорит о том, что нам видно, когда мы свои проблемы здесь победили, поднялись немножечко выше и смотрим, а вот это что? А вот это что? И у него есть ответ на все это, на все эти вопросы. Он все точки расставляет над «и». Заметьте, что большинство этих терминов даются в сравнении для того, чтобы показать две категорически или радикально противоположных точки. Например, смерть или жизнь. Могут быть только два состояния, вернее, одно из двух состояний. Или смерть, или жизнь. И поэтому апостол говорит, вот посмотрите, давайте возьмем вот это измерение, давайте посмотрим на смерть или жизнь. Так вот, ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божией. Что можно бояться? Вот самое большее, чего люди боятся? Ну, боятся инфляции, боятся работу потеряют, боятся, что заболеют. Ну, в конце концов, ну самое страшное, что может получиться, ну, умрешь. Это самое страшное, что существует. И апостол говорит, слушайте, смерть. Ну и что? От любви Божией она нас не отлучит. Он по-другому смотрит. Он говорит, что смерти боятся люди, которые не знают Божьей любви. К которым Божья любовь не относится, которые не переживают ее. Он говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Смерть? Да вы что? Посмотрите, послание к филиппийцам, 1 глава, 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью». Заметьте, он говорит не только о смерти. Некоторым людям иногда кажется, вот умереть проще было бы. На самом деле нет. Он говорит, жизнью ли или смертью. Он говорит о том, что Бог знает, сколько здесь нам жизни. И Он знает это точно, отмерил это точно для того, чтобы мы могли своей жизнью возвеличивать Иисуса Христа. И когда придет время смерти, мы возвеличим Его своей смертью. Это самое дорогое и самое важное, что может иметь человек в жизни. Он перечисляет дальше, он говорит, ангелы, начало, силы. Это еще одна сфера. Он говорит, здесь, кстати, три термина употребляет, но они все одной группы. Они касаются сферы духов. То есть он посмотрел одно измерение, он говорит, жизнь или смерть не могут отлучить от Божьей любви. Теперь он переходит к другому. Давайте теперь посмотрим духовный мир. В этом духовном мире он перечисляет все. Ангелы – это сон мира духов. Причем слово «ангел» оно включает в себя как ангелов святых, то есть ангелов небесных, так ангелов падших, ангелов преисподней. Никакие ангелы не способны отлучить нас от любви Божией. Одна из причин заключается в том, что ангелы небесные – они никогда не хотят этого сделать, потому что они слуги Божьи, и они делают то, что Бог хочет. Ангелы преисподней не имеют силы для этого. Они, может быть, и хотели бы, но у них силы нет. Начало – это иерархия мира духов, это начальство. Помните послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наша борьба против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Силы – то же самое. Это может быть практическое выражение этих действующих духов зла, которые каким-то образом действуют на земле, выражаясь через различные инструменты. И помните, как это происходило в жизни Иова? Это болезнь была, это ураганы были, это разбойники были и так далее. То есть самые разные обстоятельства, силы, которые наполнены, они вдохновлены или мотивированы дьяволом, когда люди становятся инструментом для дьявола. Послание Колоссянам во второй главе апостол Павел говорит о том, что у дьявола нет силы абсолютно. «Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». И дальше смотрите, 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Итак, мы уже говорили о двух сферах. Смерть и жизнь, сфера духов, ангела, начало силы. Третья сфера – настоящее или будущее. Павел касается третьей сферы – времени. С прошлым все ясно. С прошлым христианин пришел, покаялся, Бог простил, снял, все осталось там. Настоящее людей волнует и еще больше будущее. А вдруг что-то произойдет? А вдруг что-то случится? Апостол говорит, Бог не изменяется во времени. Его верность не подвластна изменению времени. Ни настоящее, ни будущее никогда не отвлекут нас, никогда не оторвут нас от любви Божией. В послании филиппийцам, 1 глава, 6 стих, апостол Павел говорит, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Он говорит, я в этом абсолютно уверен. Я знаю Бога, Бог открыл мне, у нас есть эта уверенность. Вот в чем наша радость, вот в чем наше утешение. Не в нашей силе, не в наших способностях. Мы можем находить утешение и радость в том, что мы уверены в том, что Бог, хранивший и оберегавший своих детей вчера, Он будет это делать сегодня и будет это делать даже до дня Иисуса Христа, до Его второго пришествия. И последнее измерение, высота или глубина, Он говорит о пространстве. Заметьте, Он говорил о смерти и жизни, это одно измерение. Говорил о измерении силы духов, Он говорил о измерении времени. И теперь говорит о измерении пространства. То есть Он говорит, вот во всей вселенной, во всем пространстве мы не найдем той точки, где любовь Божия к Его детям не действовала бы. Независимо от того, где вы, в России, в Америке или в Африке. Независимо от того, вы на Земле или на Луне, или если люди когда-нибудь на Марс полетят. Независимо от этого, независимо от точки во Вселенной, от точки в пространстве, Бог говорит, что ни высота, ни глубина. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее – ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Павел перечислил все, что могло представлять угрозу человеку. Смерть, жизнь, духовная сила, неизвестность времени, неизвестность пространства. Он говорит, человек может не бояться, христианин может не бояться, он может полностью полагаться на Иисуса Христа, доверяться Ему. Ничто из вышеперечисленного не способно отделить христианина от Божьей любви. Но заметьте самую последнюю фразу. Он говорит, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. Вы знаете, что во Вселенной существует только одна реальность нетварная. То есть все, что существует во Вселенной, сотворено. И только одна реальность нетварная, несотворенная – это Бог. Все остальное сотворено. Поэтому апостол заявляет, и говорит, смотрите, что Бог вас любит до такой степени, что абсолютно ничего другое не может вас отлучить от Его любви. Ничего из существующего на земле или во вселенной, или где угодно, ничего из существующего никогда не способно отделить вас от Божьей любви. В этом наша радость, в этом наше утешение, дорогие друзья. У нас еще осталось два пункта, достаточно важных. Мы вернемся к 8 главе, к окончательным нескольким стихам в самом конце. Мы говорили о том, что Божья любовь, она безгранична, и Павел объясняет ее нам, как бы в восторге, решая проблему свою, проблему, которая есть у него, проблема этой борьбы, проблема трудностей в жизни. И он говорит, слава Богу, что я могу на него положиться, я знаю, что он меня любит, несмотря ни на какие обстоятельства, с которыми я сталкиваюсь. Но кроме этого, апостол здесь говорит еще и о практическом действии этой любви. Дело в том, что многие люди часто боятся говорить о Божьей абсолютной любви, потому что они подозревают, что признав абсолютную Божью любовь, они как бы нехотя и как бы невзначай, они одобряют пассивность человеческую. Они говорят, ну что это такое? Ну если Бог возлюбил, если все так, ничто не может отлучить, то что это значит? Тогда человеку вообще ничего не делать надо, и он просто так в Царство Небесное. Не, не можем мы такого принять. Поэтому они очень скромно говорят о Божьей любви. И поэтому они не могут никогда пережить настоящей сути того, о чем здесь писал апостол Павел. Но заметьте, мы уже говорили о том, что Священное Писание очень точно. Но очень детально и конкретно. Оно конкретно говорит нам о всех обстоятельствах. И поэтому апостол в серединке говорит здесь о практическом действии Божьей любви. Он говорит о том, как эта Божья любовь влияет на человека. Что конкретно она производит. Кстати, апостол уже отвечал на подобные обвинения в своем послании. В 3 главе, в 8 стихе, в 6 главе, 1 и 2 стих он объяснял подробно, Помните, когда мы говорили, что люди спрашивают, или вопрос у кого-то возникает, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И он отвечает там, никак. Мейгенойта по-гречески очень сильно, очень резко, категорично говорит, ни в коем случае это невозможно. Здесь еще один такой случай, где апостол объясняет суть этого вопроса. Давайте прочитаем еще раз с 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Посмотрите, 37 стих. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Посмотрите, апостол очень ясно говорит, что огромная, безграничная, абсолютная любовь Иисуса Христа, она абсолютно не делает человека пассивным. Она не предполагает лень. Она предполагает, но все сие преодолеваем. Она предполагает преодоление. Она предполагает то, что человек, по-настоящему познавший Иисуса Христа, это человек, который не может не действовать. Но все сие, вот те люди, кто знают Божью любовь, кто оценивает ее по-настоящему, но все сие преодолеваем. Слава Богу, что у нас есть для этого мотивация и сила, силою возлюбившего нас. Заметьте, он не просто говорит силою святого Бога. Он не говорит силою могущественного Бога, который создал небо и землю. Он говорит конкретно силою того, кто нас любит. Силою возлюбившего нас. Это практическая действенность Божьей любви. То есть Божья любовь – это не просто понятие, существующее в абстракции где-то далеко. Божья любовь – это практика, которая действует на душу человека и дает ему силы преодолевать, которая делает его способным, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И последнее. Самое последнее, я хотел бы отметить на последнюю фразу «непоколебимая гарантия Божьей любви». Дело в том, что некоторые люди говорят так, говорят, действительно, это верно, Божья любовь всегда будет верна. Действительно, никто не способен отделить, оторвать. Но, при этом люди говорят, но сам человек способен когда-то, однажды отказаться от этой любви. Они развивают логику, они говорят, но ведь человек-то не безвольное существо. У человека же есть воля. Кроме того, неужели Бог хочет, чтобы человек был роботом? Они говорят, неужели вот это обозначение такой всеобъемлющей Божьей любви означает, что у человека теперь нет права выбора, что когда-то он не может перехотеть любить Бога. Он не может отказаться просто от этой любви, просто игнорировать эту любовь. Вы знаете, подобная постановка вопроса делает этот текст условным, лишает его абсолютной силы и, в принципе, делает его почти бессмысленным. То есть, если мы сделаем так, что Божья любовь абсолютно, кроме... Она уже не абсолютна. Она уже не абсолютна. Уже есть какие-то условия, уже есть какие-то кроме, уже есть какие-то обстоятельства, которые делают ее неабсолютной. Но, к счастью, апостол Павел отвечает на этот вопрос. Я знаю, что у многих людей стоит этот вопрос или возникает этот вопрос. Он отвечает на этот вопрос здесь же, в этом тексте. Давайте прочитаем его еще раз. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией. И заметьте последнюю фразу. Во Христе Иисусе, Господе нашем. Каждое слово в Священном Писании имеет значение. Вот это слово, вот эта фраза, этот фактор приведен апостолом Павлом здесь не для связки слов. Он приведен здесь для того, чтобы показать нам с вами, к кому относятся эти слова. Вот весь вот этот список чрезвычайно важных качеств Божьей любви, он, оказывается, относится только к определенной группе людей. Он абсолютен, но только для определенной группы людей. Группе людей, каждый из которых находится во Христе Иисусе, Господе нашем. Вы знаете, эта фраза чрезвычайно важна. Она обладает колоссальным теологическим смыслом, мощнейшим теологическим смыслом. У нас сейчас нет возможности рассмотреть ее в деталях. Я хочу показать только практический смысл, то, что касается нас сегодня с вами. Вот как мы можем быть, жить и уверены, что ни настоящее, ни будущее не оторвет нас от любви Божьей. Мы можем быть уверены, что я не перехочу любить Бога. Серьезный фактор, да? Серьезный вопрос. Действительно, для многих людей это серьезный фактор, который, ну, так скажем, приводит их в состояние замешательства, или многих людей приводит в состояние замешательства. Для того, чтобы нам понять это, нам нужно сначала посмотреть на природу Божьей любви к Его детям. Вот смотрите, написано, что Бог нас любит. Вы знаете почему? Бог любит всех, но Он любит Своих детей особенно. Так написано. Посмотри, 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных». Да, Он пришел и спас, Он возлюбил всех. Если бы не Божья любовь, человечество не существовало бы ни мгновения. Земля распалась бы, если бы не Божья любовь. То есть Бог любит всех людей. Но написано, а особенно верных. Так вот эта особенная любовь, вот эта, которая описана здесь, эта особенная любовь имеет чрезвычайно интересный характер. Дело в том, что Бог любит совершенной любовью совершенные личности. Поэтому, опять-таки, здесь немножко теология, но нам нет возможности сейчас ее разложить очень глубоко. Поэтому самая сильная любовь, самая совершенная, абсолютная любовь существует только между тремя личностями Троицы. Любовь Бога Отца к Богу Сыну, любовь Бога Сына к Богу Духу Святому, Бога Духа Святого к Богу Отцу и Богу Сыну. И так далее. Вот это совершенная любовь. Почему? Потому что они совершенные, это единение Божье. Это совершенная, самая совершенная любовь. Теперь посмотрите на то чудо, которое происходит. Смотрите, Иисус Христос говорит, мы имеем, кстати, в Библии многочисленные свидетельства об этой любви. Вы помните, Иисус Христос пришел, и Его нет. Он говорит, я не для себя пришел, я пришел, чтобы Отца явить. Я пришел, чтобы Его волю творить. Это Его любовь постоянно. О Духе Святом Христос говорит, Он придет, Он будет свидетельствовать о мне, не о себе. Они себя не выдвигают. Заметьте, 3 глава Евангелия Иоанна, 35 стих. Отец любит Сына. Иисус Христос говорит о Своем Отце. Он говорит, Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вы знаете, что самая большая любовь Бога Отца – это любовь к Своему Сыну. Вы знаете, что рождение свыше – это не что иное, как соединение Духа человеческого и Духа Святого, или Духа Христова. Послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих мы уже читали. «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, смотрите, мы говорим о рождении, мы говорим о том, что природа Божья, природа Духа Святого соединяется с возрожденным Духом человека, и получается новый человек. Вот этот новый человек несет в себе природу никого другого, как самого Божьего Сына. Поэтому, когда мы говорим о Божьей любви к Его детям, Бог любит Своих детей точно так же, как Он любит Своего Сына. самой сильной, абсолютной, совершенной любовью. И не потому, что он решил, ну ладно, я буду их любить так же, как я люблю сына своего. Нет. Потому что сын его, дух сына его живет в сердце этого человека. Потому что Бог и спасает этого человека только по одной причине, только потому, что он видит в нем дух своего сына. По-другому он его не может спасти. Праведностью сына его только спасаются люди, никакой другой праведности. Только возрожденные, только те, кто имеет дух Божьего сына, только те спасены. Посмотрите, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Только те, кто во Христе Иисусе. Только те, кто соединен с Ним вторым рождением. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих, 31. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Человек, который не во Христе, человек, который не рожден от Духа Христова, человек, который не имеет Духа Христова, он неверующий человек, каким бы религиозным он ни был. Как бы много он ни ходил в собрание, как бы много он ни говорил религиозных слов и не делал добрых дел. Таким образом, когда мы говорим о нашем спасении, когда мы говорим о том, что Бог делает со спасенным человеком, мы говорим только об одном положении. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Никаким другим образом. Нет другого средства, нет другого места, нет другого положения. И теперь посмотрите, когда Иисус Христос живет в сердце верующего человека, когда Он соединился с Ним, Бог любит этого верующего человека точно так же, точно такой же любовью, как Он любит Сына Своего Единородного. И в этом абсолютная сила Божьей любви. Бог никогда, ни при каких обстоятельствах не может перестать любить своего сына. Иначе Троица бы развалилась. Это невозможно. Это системообразующая единица. Это единственная реальность, которая существует. Независимая реальность. Вот почему верующие могут быть твердо и абсолютно уверенными. Если вы рождены от Иисуса Христа, если вы признали Его господство, если вы признали себя негодным грешником, если вы признали абсолютную стопроцентную праведность Иисуса Христа, если вы склонились пред Ним и вы отдали свою жизнь и признали Его стопроцентное господство в своей жизни, вы можете уповать на Его любовь. Любовь не потому, что вы ее заработали. Любовь потому, что Иисус Христос подарил вам ее. Потому что Он, войдя в вашу жизнь, сделал вас приемлемыми к Богу. И вторая сторона этой же любви, не только природа Божьей любви, но природа любви Божьих детей. Вы знаете, что сами по себе мы не способны любить Бога? Сами по себе мы способны только ненавидеть Его, только бежать от Него. Поэтому, когда человек любит Бога по-настоящему, это возможно только тогда, когда Христос поселился в нем, а Христос-то любит Бога, Он-то не может перестать Его любить. Никогда не может перестать Его любить. И в этом-то и разгадка всей этой сложной головоломки или всего этого ребуса, который люди задают. Разгадка в этом и заключается, что если человек рожден от Иисуса Христа, Иисус Христос тянется к Богу Отцу, Он дорожит Им, Он любит Его, Он ценит, Он знает, что там все самое великое и самое важное. И перестать его любить, это противно его природе. Он никогда этого не может сделать. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Иисус Христос, апостол Павел, вернее, здесь говорит о том, что возрождение – это необратимый процесс. Это не просто так, взяли что-то в карман, поносили, надоело, выбросили. Это рождение. Попробуйте-ка вернуть назад человека, который родился. Это невозможно. Даже если вы его убьете, то все равно это рождение никуда не денешь. Рождение-то было. Поэтому, когда мы говорим о процессе, кто во Христе, он говорит, тут новое творение, древнее прошло. Прошлое уже прошло, теперь все новое. Теперь все то, что человек имеет в связи с вот этим соединением божественной природы. Поэтому, отвечая на вопрос, может ли христианин добровольно отказаться от Божьей любви, мы можем ответить, это противоречит его природе. Христос не может перестать любить Бога, и поэтому, если Христос живет в сердце человека, он никогда не может перестать. Это просто, это невозможно. Это все равно, если задать вопрос, может Христос свободен? Бог Сын свободен от Бога Отца или от Бога Духа Святого? Свободен, конечно. А может ли Бог Сын перестать любить Бога Духа Святого или Бога Отца? Немыслимо. Никак немыслимо. Вот точно так и в жизни настоящего верующего человека. Окей, поэтому мы можем абсолютно точно быть уверенными в Божьей любви, можем полагаться на нее, и мы можем прочитать еще с выражением и с глубоким пониманием эти стихи, эти слова. Кто отлучит нас от Божьей любви? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Бо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Какая милость, братья и сестры! Какая благодать, которая излита на нас абсолютно незаслуженно! Я очень хотел бы, чтобы эти слова отозвались сегодня в вашей душе, чтобы ваше сердце сегодня переполнилось благодарностью Богу за эту любовь, чтобы ваш горизонт сегодня просветлел, чтобы в вашем духовном мире сегодня было основание для этой уверенности в нем. Не самоуверенности, а уверенности, которую христианин может иметь в Иисусе Христе, нашем полном доверии Христу и полном уповании на Него.